Глава 15. Лебедь перелетный. Лев Наумыч Лебедь все-таки дождался торжества справедливости. Не всеобщей, не какой-нибудь исторической, а, конечно, только в отношении себя лично. Но и это хорошо. На большее он, в общем-то, и не рассчитывал. Я извиняюсь, что, не удержавшись, забегаю с этим сообщением в хвост предстоящему повествованию. Просто мне хочется, чтобы те из вас, в отношении кого персональная справедливость пока что не осуществилась, читали бы этот рассказик без грусти. Пусть мой герой будет вашим, как бы, представителем. Теперь сначала. Лебедь Лев Наумыч, старший научный сотрудник Почечуевского музея-заповедника, филолог-литературовед, еврей и русский интеллигент. Лишнее, как говорится, зачеркнуть. Убеждений он придерживается, в общем-то, либеральных, а в подпитии объявляет себя анархистом-кропоткинцем. Иногда он даже намекает на некоторое свое славянофильство, но это, мне кажется, больше из кокетства. Приведенная характеристика Льва Наумыча верна на данный исторический момент и такой же была по всем пунктам четверть века назад, когда мы с ним познакомились. Если не знать обстоятельств всех чрезвычайных событий, произошедших за истекшие годы в стране и с Лебедем, то, поговоривши с ним, можно подумать, что их, этих событий, и не было. Однако события имели место, а к прежним воззрениям и занятиям он вернулся сравнительно недавно, благодаря свершившейся справедливости, выше мной преждевременно упомянутой. Лебедь старше меня на 22 года, поэтому о том, как начинался его жизненный путь, я могу судить лишь по его собственным рассказам. А рассказчик он был хороший. Так я узнал от него, что в прошлом Лев Наумыч совершал высоконравственные, мужественные поступки. Сталкиваясь там и тут в научной деятельности и просто по жизни с идеологическим засильем, Лебедь сильно рисковал, смело вступая в конфликты с тогдашней партийной системой. На ту пору, когда мы с ним познакомились, то есть приблизительно в эпоху Московской Олимпиады, партсистема и идеологическое засилье были все те же, однако Лев Наумыч рисковал уже значительно меньше. При мне он противостоял режиму только тем способом, что не ходил на первомайские и ноябрьские демонстрации. От месткома он потом отлыгался объяснительными записками, в которых ссылался на простуду и другие неполитические причины. И других конфликтов Лебедя с системой я засвидетельствовать не могу. Конечно, как и все советские граждане, он страдал от дефицита деликатесов и отсутствия достоверной информации о происходящем в мире. Но проблема деликатесов стояла у Льва Наумыча не слишком остро ввиду мизерной музейной зарплаты, а информационную он решал для себя, слушая зарубежные радиоголоса. Настоящих бед у Лебедя было две. Отсутствие прописки и эпилептическая болезнь жены. Однако, если в первом несчастье советскую власть еще можно было обвинить, то во втором она была уж точно не повинна. Да и прописки у него не совсем, чтобы не было. Она была, но только в городе А. Город это интересный, старинный, но расположен, к сожалению, за пределами Московской области, а Лебедь очень хотел прописаться в Подмосковье, а еще лучше в самой Москве. Дело в том, что к столице Лев Наумыч странным образом неодолимо тяготел. Кроме того, в Москве находились все главные библиотеки, нужные для литературоведческих изысканий. Что касается болезни жены, то здесь Лебедю главное огорчение доставляли не судорожные припадки, случавшиеся с женой раз-два в год, и даже не временное помрачение ума, бывавшее у нее гораздо чаще. супруга Льва Наумыча подвержена была, вернее, он был подвержен приступам внезапной агрессии с ее стороны. Галина, так ее звали, имела тоже филологическое образование, но в состоянии аффекта била лебедя, как простая баба. Впрочем, эти ее вспышки нельзя было полностью отнести на счет эпилепсии. Познакомились мы, как я уже сказал, накануне Московской Олимпиады. Будучи студентом, я тогда решил на каникулах подработать и устроился экскурсоводом в упомянутый уже музей-усадьбу писателя Почечуева. Музей этот располагается близ моего Васькова и, кстати, довольно известен. Если землякам моим случается кому-то объяснять, что это за Васьково такое и где оно находится, они говорят: «Ну, это там, где музей Почечуева». И народ, что пообразованней, понимает, все-таки к писателям в России отношение особое. Экскурсию свою я сдавал мужчине, имевшему некоторое внешнее сходство с поэтом Пушкиным. Это и был Лев Наумыч. А пока я сдавал ее, пришла женщина высокого роста. Она взглянула на меня мельком и заметила: «Ну вот, еще одного охламона взяли», и добавила, обращаясь к Пушкину: «Лев, тебя к директору». В тот год в музее писателя шли беспрерывные предолимпийские совещания. Женщина высокого роста была Галина, жена Льва Наумыча. В музее она служила на ответственном посту главного хранителя, хотя, напомню, подмосковной прописки у нее, как и у мужа, не было. Это было явным нарушением тогдашних правил, но правила в советские времена вообще нарушались сплошь и рядом, так что невозможно было даже понять, до каких нарушителей у властей не доходят руки, а на каких они сознательно смотрят сквозь пальцы. Щитой музейщиков-нелегалов я, несмотря на разницу в возрасте, сошелся довольно скоро. Столкнулись мы на почве неприятия соцдействительности, и к тому же я оказался полезен им по хозяйству. Дело в том, что дирекция музея, ценя их ученость, выделила лебедям для житья хибару. Выделила в подведомственной ей заповедной зоне, опять-таки в нарушение всех и всяческих законов. Бог знает, кто обитал в той хибаре прежде лебедей и куда этот кто-то подевался, но починок она требовала тотальных. В первый же свой визит я наладил филологам калитку, потом еще что-то, да так и сделался в их доме желанным гостем. Тогда-то я узнал кое-что и о прошлом Льва Наумыча, и о его отношениях с князем Кропоткиным, и о том, что он, Лев Наумыч, бывает Галиной бит. Первый раз, когда это произошло прямо на моих глазах, я, признаюсь, был шокирован. Дело было так. Однажды, не помню по какому случаю, возможно, по тому только случаю, что в Почечуевскую палатку завезли портвейн, собрались мы со Львом Наумычем посидеть по-мужски у него на кухоньке. Где была на тот час Галина, не суть важно. Важно то, что не успели мы срезать с Агдама пробку, как она явилась. Хлопнув калиткой, которую я только недавно им починил, а потом и входной дверью, Галина сильными шагами сотрясла хибару и вошла к нам. «Выйдем во двор, поговорим», — скомандовала она Льву Наумычу. Я было струхнул, решив, что Галина рассердилась по поводу нашего неурочного распития, но оказалось, что дело не в Агдаме. Понял я это, потому что дальнейшее мог наблюдать из кухни в окошко. Оно, окошко, было открыто и глядело во двор, куда Галина вывела, но, учитывая это самое окошко, могла бы и не выводить Льва Наумыча. А вывела она его вот для чего. Едва Лев Наумыч спустился с крылечка, как она закатила ему звонкую и, надо полагать, весомую оплеуху. «Схлопотал?» — молвила Галина сурово. «Это тебе за твои блядки». Так она и сказала. «Блядки». Я у окошка обмер. Лев Наумыч вернулся на кухню, массируя левую половину лица. «Извини», — пробормотал он, пряча глаза. «Галя сегодня не в себе. Что поделаешь? Больной человек».
Кажется, в тот раз я поспешил ретироваться, но потом попривык и к сильным выражениям, изредка слетавшим с уст Галины, и к оплеухам, которыми она порой награждала Льва Наумыча.
Какой из человека спрос, если он не в себе? Тем более, что помимо болезни были для оплеух и другие, вполне объективные причины. Но вообще-то сцены, подобные описанной, случались нерегулярно, иначе, конечно, я ходил бы к ним в гости без удовольствия. Но мы, напротив, большую часть времени проводили в приятных беседах, сопровождаемых умеренными, как правило, возлияниями. А солировал в этих беседах, конечно же, Лев Наумыч. Рассказывал он и вправду интересно. Об университетской своей юности, о джазе, о литературе, в которой, будучи филологом, хорошо разбирался, и о многом другом, в чем он разбирался хуже, но я и вовсе не смыслил. Ну и, конечно, об идеях кропотничества. В этом идейном контексте он, понятно, часто сокрушался, что страна наша слишком велика и централизована. Впрочем, на российские расстояния Лебедь сетовал и по собственной причине. Их он измерил лично, путешествуя в поисках лучшей прописки. Дистанцию от Сибири, где Лев Наумыч начинал свой трудовой путь по университетскому распределению, до Москвы никак невозможно покрыть одним прыжком, поэтому Лебедь двигался перебежками. Из губернии в губернию, из города в город, с потерями в должности, в товарищах, в квадратных метрах. Лучшие годы жизни Льва Наумыча ушли на то, чтобы добраться до города А, который еще даже не принадлежит Московской области. «Лебедь — птица перелетная», — говаривал он о себе не без иронии, и это было правдой. Но беседы наши касались не только отвлеченных тем. Текущая политическая ситуация тоже занимала наши умы. В частности, в те дни только и разговоров было, что о предстоящей Олимпиаде. Не знаю, как остальные советские граждане, но мы, москвичи и жители Подмосковья, все от нее чего-то ждали. Ждали и путались в своих ожиданиях. Говоря попросту, мы одновременно надеялись на вкусненькое и опасались репрессий, и кое-что, в общем, сбылось. В Москве появилась финская колбаса, и началось массовое выдворение из города бомжей, цыган и прочего нетрудового и неспортивного элемента. Завоз колбасы в область, по-видимому, предусмотрен не был, но план по зачисткам спустили и нам. Эту кампанию по выдворению Лев Наумыч встретил на нервах, но с достоинством. «Дальше А не сошлют», — мужественно шутил он. Действительно, элемент выселяли за так называемый 101-й километр, а город А располагался сразу за этой роковой чертой. Однако васьковские власти лебедей прошляпили. Про бомжей и цыган они доложили наверх, что таковых в Оськове не имеется, а на 101-й километр оформили нескольких условно освобожденных граждан и квартирных неплательщиков. И так вышло, что среди них, среди этих злостных неплательщиков, попавших под административную руку, оказался музейский истопник, алкоголик Матвеев. Узнав о своем приговоре, Матвеев очень расстроился. Целыми днями он шатался пьяный по музею, делясь с сотрудниками своим горем. «Слыхал?» — приставал он к каждому встречному. «Слыхал, брат, какая у меня беда?» «То-то!» Так он добрался до лебедя. «Слыхал, Наумыч, беда-то какая! Выселяют меня на 101-й километр! В чертов А выселяют!»
«А вот как? В чертов А?» заинтересовался лебедь.
«Ну и мерзавцы! Только для вас лично я тут большой беды не вижу. Не все ли равно, Матвеев, где вам пьянствовать?»
«Как так все равно?»
— обиделся истопник. «А жить-то меня там куды поселят? В общагу нечто, клопов кормить?»
«Зачем же в общагу? Знаете, у меня на этот счет появилась хорошая идея. Не сходить ли нам в магазин?»